Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1046-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Амоса, возвращаемся к 3 главе, к 7 стиху. В прошлый раз мы с вами видели, что этот человек, Амос, задает 7 вопросов, которые касаются естественного мира, мира природы. Если хотите, это 7 жизненных вопросов пророка Амоса. И вопросы эти иллюстрируют связь между причиной и следствием. Они указывают, что у всего есть своя причина. И грядущий Божий суд – это тоже ведь не случайность. Это не какое-нибудь проявление Божьей прихоти. Вот Бог так захотел, так стало, почему – непонятно. Просто вдруг так случилось. Нет, друзья мои, этот суд стал результатом греха людей. Конкретно греха народа Израиля и Иудеи. Я напомню, что они рассматриваются как один народ. Ну и до этого греха других народов, тех, которые окружали Израиль и Иудею. И вот в 7 стихе 3 главы мы с вами читаем. «Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Это очень важная история, это очень важный стих. Речь идет о том, что Бог никогда не совершит свой суд, пока не донесет свое слово до пророков. Он четко покажет им, ну а через них и слушателям, что он, Бог, намерен делать и почему он это делает. Он открывает все это для того, чтобы пророки передавали Божие слово другим людям. Это не просто ради самих пророков, это и ради людей. И прежде всего ради людей. Вы помните, что во 2 главе говорилось о том, что эти люди приказывали пророкам замолчать. Фактически, приказывая пророкам замолчать, они говорили: «Мы не будем слушать Бога, нас не интересует то, что говорит Бог». И вот в прошлый раз мы с вами уже отмечали, что 7 стих указывает на величайшую Божью милость. Бог говорит нам свою волю, Он открывает нам свою волю. Нам не надо с вами гадать вот по тому, что действительно определяет, что является вопросом жизни и смерти. Нет, Бог все это сказал. Более того, через своих пророков Он открывает свои планы заранее. Наша задача лишь внимательно читать, лишь постигать, понимать и исполнять, быть послушными, проявляя это послушание в любви к Богу. Также и сегодня. Мы с вами читаем о том, что происходит сейчас. Мы с вами в Священном Писании читаем также о том, что еще будет происходить. Бог не устраивает для нас сюрпризов. Обо всем, что действительно важно, обо всем, что действительно определяет нашу жизнь, Бог очень четко, предельно четко нам говорит. 8 стих. «Лев начал рычать, кто не содрогнется». Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Раньше мы с вами уже читали, в предыдущих стихах уже читали про льва, который начинает рычать, потому что есть добыча. Так вот, в данном случае лев начал рычать, кто не содрогнется. И вот так же действует и Господь. Так Он всегда говорил. Он дает предупреждение о грядущем суде. И все это сегодня отражается в Божьем Слове. И я убежден, что эта книга, книга пророка Амоса, для нас с вами столь же актуальна, как, например, завтрашние новости. Да-да, друзья мои, именно завтрашние, я не оговорился. Потому что сегодняшние новости устареют уже к вечеру. Да что там к вечеру, через несколько часов устареют. Ну, а завтра оно как бы всегда отодвигается. То есть завтрашний день всегда остается завтрашним. Именно поэтому завтрашние новости не устаревают. Также и Божье Слово всегда актуально и для настоящего, и для будущего. Вот таков он, Божий метод. Так Бог доносит до нас свою волю. И вы, друзья мои, можете вспомнить, что в свое время Ной проповедовал 120 лет. Проповедовал о грядущем потопе, который Бог пошлет в качестве суда. Слово было открыто. Воля Божья через Божьего пророка была явлена. Однако мир так и не принял эту проповедь, мир так и не принял это слово. И вы помните, что Бог также заранее сказал и Аврааму о грядущем разрушении Содома и Гоморры. И хорошо, что сказал, потому что иначе многое было бы непонятно. Бог именно таким образом всегда действует. Он открывает свою истину, свою волю и свой замысел. Обращаясь к ученикам в горнице, Господь Иисус сказал: «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Я не называю вас рабами, я назвал вас друзьями, потому что я сказал вам все, что слышал от Отца». То есть сам Господь говорит, что Дух Божий возвестит нам о грядущем. И да, так оно и бывало. На минутку вернемся к Ветхому Завету и вспомним, например, что именно Бог предупредил Иосифа о грядущих годах засухи, которые предстояли Египту. Так и пророк Илия мог прийти к царю Ахаву и к Иезавели и сказать, что будет засуха. Но там с Ильей даже больше и даже интереснее. Илия фактически говорит следующее. Он говорит: «Будет засуха, все эти годы не будет дождя, иначе как по моему слову». Ну, то есть, такой вариант есть. Илия скажет слово, и будет дождь. Но он фактически продолжает дальше. Он говорит: «Только слова этого не будет, потому что я вот разворачиваюсь и ухожу. Всем пока». Вот так сказал и вышел из царского присутствия. Вот так же и Господь Иисус Христос мог сказать и говорил апостолам, собравшимся на Масличной горе, о грядущем разрушении Иерусалима и о том, что камня на камне от этого города не останется. Ну, то есть, так Бог всегда предупреждает заранее. И именно об этом говорит здесь пророк Амос. Да, люди его критиковали, они не хотели его слушать, но пророк Амос отвечает на эту критику. Он указывает, что это не от него, что это Господь таким образом раскрывает свои величайшие тайны. Сам Господь показывает, что грядет суд. Ну и что? Нам теперь отворачиваться? Нам теперь закрываться от этого? Нам теперь обижаться на Бога? Конечно, нет. Ну, это как если врач вам говорит о состоянии вашего организма, вашего здоровья, он говорит вам о вашем диагнозе, и диагноз совсем неутешительный. Но вы ведь не будете обижаться, даже если анализы плохие и прогноз отрицательный. Но вот только люди сегодня зачастую поступают как страус, который прячет голову в песок. Кстати, я не знаю точно, почему страус прячет голову в песок. Я знаю, что люди прячут голову, потому что не хотят слышать о реальности. Они не хотят слышать о Божьем суде. Когда мы проповедуем о суде, нас обвиняют в узколобости, в пессимизме, во враждебности, в том, что мы запугиваем людей, в том, что мы отравляем им жизнь. Да, мы просто мешаем людям жить спокойно. Мы воздействуем на их эмоциональное состояние. Но смотрите, ведь у Бога есть и действует вот этот важный принцип. Принцип причины и следствия. И Бог никогда не посылает суд, если нет человеческого греха. Более того, Амос указывает, что пророк должен провозглашать Божие Слово. Пророк будет виновен перед Богом, если откажется от своей миссии. Лев возрычал. Бог сказал свое слово. И как теперь можно молчать? Да, многие предпочитают сладкую вату. Хорошо, все будет хорошо, говорят и поют нам. Об этом говорят политики, Об этом говорят некоторые проповедники даже. Все будет замечательно. Только вот непонятно, когда и как. В реальности ведь становится все хуже и хуже. И реальные проблемы все растут и растут. Давайте продолжим читать книгу пророка Амоса и прочитаем 3 главу, 9 стих. «Провозгласите на кровлях в Азоте и на кровлях в земле египетской и скажите: соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди нее». Азот – это Ашдод. Он находился в филистимской стране, в стране филистимлян. Сегодня это часть Израиля, и сегодня это процветающий город и порт, потому что израильтяне эту землю активно развивают. Кстати, я не считаю, что современные события в Израиле уже сами по себе являются исполнением пророчества. Я скорее вижу, как готовится сцена, готовится почва для исполнения пророчеств. Но будет это не сегодня. Итак, Азот был тогда важным процветающим городом в филистимской стране. Вот и говорит пророк, что и жители Азота, и жители Египта соберутся на горе в Самарии и увидят притеснение, которое там происходит. Самария ведь была невероятно красивым местом. Это очень живописные места были. И я отлично понимаю, почему царский дворец построили именно там. Город этот построил царь Амврий, отец Ахава. И вот в этом городе стал невероятно процветать грех. У них задолго до 20 века уже была так называемая новая нравственность. И проявлялась она вовсю на горах, где устраивали жертвенники идолам. И вот Бог говорит: «Жители Азота, жители Египта, выходите сюда и посмотрите на этих людей, которые согрешили и обратились против Бога». Читаем 10 стих, здесь продолжается эта мысль. «Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертоги свои». Иными словами, они приносят в свои чертоги или в свои дворцы добычу после своих завоевательных военных кампаний. Они совершают грабеж и таким образом богатеют за счет других. Читаем 11 стих. «Посему так говорит Господь Бог: вот неприятель, и притом вокруг всей земли, он низложит могущество твое, и ограблены будут чертоги твои». Так оно и произошло. Дворцы Самарии, чертоги Самарии были разрушены и полностью разграблены. Читаем дальше. «Так говорит Господь: как иногда пастух исторгает или вырывает из пасти львиной две голени или часть уха, так спасены будут сыны Израилевы, сидящие в Самарии в углу постели и в Дамаске на ложе». Тут, кстати, интересная история. А что израильтяне делали в Дамаске? Да, вот про Самарию это более-менее понятно. А как в Дамаске-то они оказались? Я думаю, что они ходили в Дамаск, чтобы совершать там прелюбодеяние. И это свидетельствует, что израильтяне стали в глубочайшей мере грешным народом. И Бог напоминает то, что хорошо знали пастухи того времени. Ну вот, допустим, прибегает лев и задирает одну из овец стада. И остаются, скажем, только овечьи копыта. И Бог говорит: именно так я намерен разрушить северное царство, Самарию. То есть, да, как мы уже говорили, у них была большая степень ответственности, потому что им был дан свет с небес. Но они не услышали это слово, они проигнорировали этот свет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 13 и 14 стихи. «Слушайте и засвидетельствуйте дому Иакова, говорит Господь Бог, Бог Саваоф, ибо в тот день когда я возьму с Израиля за преступление его, взыщу и за жертвенники в Вифиле, и отсечены будут роги алтаря, и падут на землю». Это как раз тот самый Вифиль, где стоял золотой телец. Бог говорит: «Я вас буду судить, и этот жертвенник будет разрушен». Я также обращу ваше внимание на то, что в 14 стихе используется множественное число. «За жертвенники в Вифиле». Во-первых, это не там жертвенники. Во-вторых, совершенно непонятно, зачем их так много. Жертвенник должен был быть только один, и тот в Иерусалиме. Ну что же, идем дальше и прочитаем 15 стих. Это последний стих 3 главы. «И поражу дом зимний вместе с домом летним, и исчезнут домы с украшениями из слоновой кости, и не станет многих домов, говорит Господь». Да, дом зимний, дом летний – это разные дворцы для разного времени года. И эти дворцы все будут поражены, эти дворцы все будут разрушены. Обращу внимание также на то, как здесь переведено «дома с украшениями из слоновой кости». Что это за дома и что это за украшения? Дело в том, что Ахав и Иезавель построили в Самарии, городе на горе, в этих замечательных живописных окрестностях, роскошный дворец. Да, из своего дворца Ахав и Иезавель могли смотреть во всех четырех направлениях. К западу от них было Средиземное море, и в ясный день его можно было увидеть. К востоку – долина реки Иордан, живописная долина, которая орошалась как раз водами Иордана. К северу – долина Изриэль и гора Ермон. Ну а к югу от них был город Иерусалим. И все это было видно из их дворца в погожий день. Представьте себе, какое роскошное обозрение. Когда мы приезжаем в гостиницу, и мы, например, говорим: «Я хочу комнату с видом на море», я думаю, мы не получаем и десятой доли того, что было тогда у них. Этот вид на море может быть весьма ограничен. Ну, а после того, как вы денек на это море посмотрите, возможно, вам и смотреть на него больше не захочется. А тут замечательные места. И именно здесь был построен дворец с украшениями из слоновой кости. Понятно, что сами по себе эти украшения не сохранились. Однако при раскопках в Самарии были найдены предметы из слоновой кости. Например, обнаружили сосуд из слоновой кости, который предназначался для благовоний. И также находили сосуды для вина, тоже из слоновой кости. Ну, можно сказать так. Весь этот дворец был как бы цвета слоновой кости. Все было выполнено в этих тонах. И это был действительно царский, в смысле роскошный дворец. Однако Бог говорит, что дворец этот погибнет. Бог обещает разрушить его полностью до основания. И обещание свое Бог сдержал. К сегодняшнему дню это пророчество сбылось. Но позвольте, я ведь недавно говорил, что в этой земле сейчас нет исполнения пророчества. Правильно, и обращаю ваше внимание на слово «сейчас». Современные события в Израиле не являются таким исполнением. Однако там немало уже исполнившихся пророчеств. И немало также пророчеств, которым еще предстоит исполниться. Для этого сейчас готовится почва, создаются все необходимые условия.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь мы с вами переходим к 4 главе книги пророка Амоса. Глава эта о том, как Израиль наказывается за прошлые свои преступления. И дальше, в 5 главе, мы будем читать о том, как Израиль будет наказываться, еще и в будущем. И мы увидим предупреждение, обращенное к Израилю. Итак, Амос обращается своей проповедью к Северному царству, Израилю. И проповедь – это суровое обличение. Послушайте, пожалуйста, эти стихи. Перед нами здесь высший пример пронизывающего, жгучего сарказма. Пророк обращается к народу без всякой политкорректности. Пророк призывает их вернуться к Богу. 4 глава, 1 стих. Слушайте слово сие, телицы вассанские, которые на горе Самарийской. Вы, притесняющие бедных, угнетающие нищих, говорящие господам своим, подавай, и мы будем пить. Телицы, то есть буквально коровы. И дальше описываются дела этих телиц. И снова упомянуто пьянство, как один из грехов, ставший причиной падения этого народа. Но здесь на самом деле есть нечто большее. Вот кто это? Телицы или буквально коровы вассанские? Вассан – это понятно. Это территория к востоку от реки Иордан. Это территория между горой Ермон и Галаадом. Ну а коровы вассанские были известны своим изысканным внешним видом. Я сейчас говорю о коровах, которые буквально паслись на этой территории. Потому что там была замечательная растительность. Там были очень-очень хорошие пастбища. И там были тучные коровы, очень хорошо откормленные. Им было что есть. Но понятно, что все-таки обращается здесь Амос не к домашнему скоту. Так кого же он называет телицами вассанскими? Большинство толкователей считают, что обращается он к женщинам, которые жили в роскоши. И все у них есть, им уже нечего больше желать. Они хорошо одеты, у них легкая жизнь. Но вот эта их легкая, сладкая жизнь шла за счет притеснения бедных, за счет эксплуатации чужого труда. Бедных эксплуатировали именно для того, чтобы женщины эти, телицы вассанские, могли жить в роскоши. И да, здесь действительно слово «телицы» – это слово женского рода. Однако есть и другое толкование, и я все-таки скорее придерживаюсь этого альтернативного толкования. Я полагаю, что пророк обращается все же к правителям. Но почему же тогда в женском роде? Возможно, потому, что эти люди были женоподобными мужчинами. Среди этих людей, наряду с другими грехами, с другими преступлениями, процветал гомосексуализм. Вот как раз это и осуждает Бог. Вы можете об этом прочитать подробно во второй части первой главы послания к римлянам. Да, это были физиологически мужчины, но по своему виду и по своим устремлениям они были женоподобными. Собственно, так происходит и сегодня. – И так было и во времена, когда жили первые христиане. Ну, например, про Нерона часто говорится, что он был сумасшедшим. Но на самом деле он ведь был не только, я бы сказал, не столько сумасшедшим, сколько бисексуалом. У него были связи как с женщинами, так и с мужчинами. Человек этот был развращен до предела. И, в принципе, гомосексуализм процветал как в Древней Греции, так и в Древнем Риме. Читая древнегреческую и древнеримскую литературу, мы с вами можем прийти к выводу, что в общественном сознании гомосексуализм считался приемлемым, нормальным явлением. Собственно, так происходит оно и сегодня. А между тем, как раз с процветания гомосексуализма и начинается падение народов и государств. Думаю, что именно об этом говорит здесь пророк Амос. И он не случайно называет этих людей откормленными телицами. Они находились у власти, они имели богатство, и они уходили в сексуальное извращение и притесняли бедных, даже при том, что им было дано Божие Слово. Да, друзья мои, это страшная, или точнее отвратительная картина. Так оно было в Израиле. К сожалению, так оно остается и сегодня. И сегодня на нашей земле тоже не хватает вот такого пророка Амоса. Но мы с вами прочитали только первый стих 4 главы. Амос еще только начал свое суровое пророческое слово. И нам немало предстоит еще услышать от него в следующий раз. Скажу вам пока так. Амос дает этому народу немало возможностей покаяться, вернуться к Богу, вместо того, чтобы идти в плен. Бог их предупреждал. Он всегда предупреждает. И нас сегодня тоже. Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Thank you.